Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы вновь встречаемся с Людмилой Павловной Медведевой в цикле передач «Учебники поэтического богословия». Поговорив в прошлых передачах о Псалме 136-м «На реках Вавилонских», мы сегодня хотели бы разобрать знакомое многим и звучащее в течение трех подготовительных недель к Великому посту, а потом еще 5 недель в течение самого Великого поста, песнопение «Покаяние отверзями двери» Жизнодавче.
Действительно, в прошлый раз и перед этим мы говорили с вами о псалме, 136-м, о псалме, который входит и в псалтирь царя и пророка Давида, и который вошел в Треть постную. И обещали, что мы немножко расскажем о том, что это за книга такая Треть постная, как она устроена. И рассказывать-то ведь об этом можно очень долго. Когда вот я думала, как построить нам с вами эти такие передачи по постной триоде, мне пришла мысль такая: надо взять наиболее яркие песнопения, которые многие люди любят и знают, может быть, даже наизусть, и их как-то прокомментировать, добавить глубины, может быть, в восприятии, да, этих текстов. Одно из таких песнопений, как вы сказали, это «Покаяние отверзями двери» Жизнодавче. Даже если человек никогда не держал в руках Треть постную и вообще плохо разбирается в уставе, когда он приходит в субботу, вот в воскресенье, на службу, и если он слышит, что начали петь «Покаяние отверзями двери», это значит, началось пение Треоди постной. То есть можно даже особенно не разбираться в уставе, но вот по этому такому знаку сказать самому себе, вот начинаются предпостовые недели. Их, правда, не 3, а 4. Да, 4 недели до начала Великого Поста будет звучать это песнопение. И потом еще постом 5 недель. То есть вообще-то получается 9 раз это песнопение прозвучит в храме. Где поется это песнопение? Если вы бываете на всенощной под воскресенье, то на утренне помните такой самый яркий, может быть, момент, когда читается Евангелие. Всегда под воскресенье на всенощной читается отрывок из Евангелия, после которого мы поем песнопение «Воскресение Христово видевшее». И после этого песнопения, если это монастырский храм, обычно читается полностью 50-й псалом, и потом поются краткие такие песнопения, а именно «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Молитвами апостолов милостивее очисти множество согрешений наших», «И ныне и пресно и во веки веков, аминь», «Молитвами Богородицы милостивее очисти множество согрешений наших». Потом один стих из Псалма 50-го: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». И кратенькая стихира на 6-й глас: «Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный и велию милость». Так вот, вместо этих коротеньких стихов, которые я сейчас вам напомнила, постом и за 4 недели до поста поются более продолжительные песнопения, которые как раз мы знаем вот под этим именем «Покаяние отверзями двери». Итак, после воскресения Христова видевши, после 50-го псалма, если это в монастыре, звучит «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», и идет такой текст. «Покаяние отверзи ми двери жизнодавче, утренний бо дух мой ко храму святому твоему. Храм насяй телесный весь осквернен, но яко щедр очисти благоутробную твоею милостью. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. На спасение стези настави мя, Богородице, студными бо околях душу грехми, и в лености все житие мое и ждих. Но твоими молитвами избави мя от всякие нечистоты». Дальше известный нам стих: «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». И стихира такая: «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дне судного, но, надеясь на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопиютий, помилуй мя, Боже, по велице Твоей милости». Слова эти всем, наверное, известны, может быть, ну, многим, по крайней мере, нашим слушателям. А мы сейчас их разберем поподробнее. Итак, первый кусочек. «Покаяние отверзи двери». Начнем давайте с самого этого слова «покаяние». Что это такое? Значит, в славянском языке, не только в славянском, даже еще в русском языке XIX века, так, например, Владимир Иванович Даль в своем словаре фиксирует такой глагол «каяти». Или «каять». Что это такое? Мы знаем его в форме «каятися», «каяться», а был глагол еще в XIX веке «каять». То есть что это такое? Это значит как-то оценивать, осуждать, может быть, и даже сожалеть о ком-то. Вот есть такой разговорный глагольчик «хаять», кстати, Даль его приводит в этом своем словаре, здесь параллельно с глаголом «каять». Вот как раз, что значит «хаять»? Это кого-то оценивать, но вот оценивать не положительно, а отрицательно, так скажем, да? Когда мы этот глагол встречаем в возвратной форме «каятися» или «каятися», это значит, мы сами себя оцениваем и, в общем, оцениваем невысоко, да, и даже... То есть как-то так не очень хорошо оцениваем себя не очень высоко и, может быть, где-то даже сожалеем о том, что мы вот такие вот никудышние, да, каетесь. Почему такой смысл? Вот этот древний корень «кай», да, он, как это ни удивительно, присутствует у нас в таком слове, как «цена». Вот это вот «кай» и «це», да, это вот один и тот же корень, да, прославянский. Кстати, интересно, что в прославянскую эпоху литовский язык был очень близок к прославянскому языку, и поэтому, например, в современном литовском языке вот это словечко «кайна», как бы такой древнеславянский вариант слова «цена», оно сохранилось. Вот если возьмете там даже какие-то ценники, я помню, у нас дома есть там, да, вот, из-под каких-то свечей, свечек, да, литовских, вот там под «кайна» столько-то рублей. Так вот, значит, когда мы «каем» кого-то или «каемся», мы оцениваем этого человека или оцениваем сами себя. Ну и причем оцениваем, значит, не очень положительно. Отсюда понятен становится смысл слова «покаяние». Довольно часто нам его пытаются объяснить, и, может быть, правильно пытаются, через греческое слово. По-гречески слово «покаяние» звучит как «метаноя», и по-гречески оно смысл имеет такой – «перемена ума». А вот по-славянски и по-русски смысл-то получается немножко другой. Это «переоценка». То есть мы посмотрели на себя и оценили, и, в общем, раньше нам казалось, что дорого мы стоим, да, а переоценили мы себя и поняли, что ничего-то мы не стоим.
По большому счету это и есть перемена ума, потому что мы мыслим о себе всегда высоко, а должны мыслить совсем иначе.
Ну, в известном смысле это так, но просто мне иногда кажется, что славянское «покаяние» по смыслу, оно в чем-то глубже, да, потому что, ну, перемена ума, я думал так себе, теперь я стал думать вот так, а ведь в этом корне, да, что заключено, что я оценил, что я ничего не стою, и действительно, все, что я сделал, это ничего не стоит, и еще здесь есть такой оттенок расплаты, я бы сказала. То есть даже если я что-то делал там, может быть, по неведению, да, все равно, если я такого там наворотил, да, то все равно расплата-то будет. Даже если я покаялся и переоценил себя, то я понимаю, что, возможно, придется расплачиваться. И вот в славянском слове покаяния это все есть. Вот идея епитимии, идея расплаты, она так или иначе присутствует. И, кстати, есть еще один смысл, оттенок, да, вот у этого слова. Оттенок сожаления о том, что я сделал, да, о том, что вот было, что мною совершено. И в слове «окаянный», который тоже встречается в этом песнопении, которое мы сегодня разбираем, в слове «окаянный» есть вот такой оттенок сожаления. То есть окаянный – это кто? Это, конечно, какой-то нехороший, неприятный, но в то же время и жалкий, достойный сожаления. Да? То есть он сделал что-то такое, мы так низко оцениваем его, что и пожалеть его можно. Да? А даже если он сам не понимает, насколько он жалок, то мы-то все равно его жалеть будем. Да? Мы немножко в прошлый раз говорили, да, про этот смысл слова «окаянный». Вот сейчас просто я, начиная с первого словечка нашего сегодняшнего песнопения, возвращаюсь к прошлому. Итак, «покаяние отверзи ми двери, жизнодавче». Обращаемся мы к Господу, жизнодавцу, да, и просим его открыть нам, распахнуть нам двери покаяния. Да. Это такой часто встречающийся в нашей церковной поэзии образ, образ двери, да, или врат тесных, когда мы хотим войти туда, где нам хотелось бы находиться, а двери часто оказываются закрытыми. Да? И вот один из путей, как раз, скажем, в Царство Небесное, да, или куда-то такое, где бы нам хотелось быть, а здесь имеется в виду с Богом хотелось быть, потому что мы к Нему обращаемся, вот здесь тоже появляется этот образ этих самых дверей, которые нам, если и могут быть открыты, то через покаяние. Да, несмотря на то, что мы вот такие там никудышные, но если мы признаем себя таковыми, да, то двери эти нам откроются.
Ну, строго говоря, это не двери Царства Небесного, а преддверие Царства, да?
Да.
Двери покаяния.
Да, конечно, конечно, конечно. То есть здесь, получается, само покаяние является этими дверями. Да? Так можно образ понять. Вот. Двери покаяния, отверзями жизнодавче. То есть если будет покаяние, вот тогда можно будет говорить о дверях в Царство Небесное. «Утренеет бо дух мой ко храму святому твоему». Продолжает мысль гимнограф. Почему он просит открыть, да, эти двери? Потому что дух, человек, он утреннюет. Что значит глагол «утренивать»? Это встречать утро. То есть утро еще не наступило. Но вот человек как бы не может дождаться первого луча солнца. То есть еще ночь, да, еще нет рассвета. Кстати, в древности вот эта вот утренняя стража, это была как раз стража, да, которая перед наступлением рассвета. Если встречаете где-то в текстах в утреннюю стражу, это вот как раз вот предрассветная стража. Так вот, утренивать – это значит что-то делать, да, в ожидании рассвета, так скажем. Как жены мироносицы в ожидании рассвета побежали ко гробу Господню. Так и в данном случае человек про себя говорит, что душа моя просто не может дождаться утра, чтобы куда-то побежать и принести покаяние, и прийти к тебе, Господи. «Утренеет бо дух мой ко храму святому твоему». Да, вот размышляя о храме, думая, что хотим мы прийти туда, мы утреннеем. Что такое храм? Да, храм, мы знаем, что это дом Божий. Да, то есть мы вот хотели бы попасть туда, где пребывает Господь. А после запятой что говорит человек? «Дух мой утреннеет ко храму твоему, храм носяй телесный весь осквернен». «Носяй» значит «носящий». Да? Помните, мы говорили такие вот окончания о причастии мужского рода единственного числа, там вот эти вот суффиксы «ущ-ющ» исчезают. То есть, скажем, «творяй» – это «творящий», да? Так, «зовый» – это «зовущий». Так вот, «носяй» – это «носящий». Да? Значит, «храм носяй, носящий, телесный весь осквернен». То есть человек говорит про себя, «дух-то мой утренний, дух-то мой стремится, не может дождаться, чтобы прибежать, прийти к тебе, Господи, в храм твой, а храм-то телесный мой, он весь осквернен». Это известное такое, часто встречающееся, опять-таки, в нашей церковной поэзии, понимание тела как храма духа, как храма Духа. Кстати, апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что ваши тела – это суть храмы Духа Святого. Да? Это не то, что мы придумали, а это идет из новозаветной традиции и даже глубже из ветхозаветной традиции, что тело – это храм для души.
И как раз мы слышим это апостольское чтение в прошлое воскресенье.
Совершенно верно, да. То есть довольно часто мы это слушаем, поэтому этот образ нам понятен. И вот здесь гимнограф этот образ традиционный включает в свой новосоставленный текст.
Мне кажется, еще утренний дух, потому что храм именно весь осквернен телесный, поэтому дух утренний ко храму святому. Тут какая-то взаимосвязь, наверное.
Конечно, тут такое противопоставление, что храм-то твой, Господи, чист, он не может быть оскверненным, а тело-то мое тоже должно быть таким же храмом, да? Вот, а я так себя повел, что просто осквернил, наполнен его скверной, то есть самым каким-то таким отвратительным чем-то, да? Так что даже страшно пребывать в таком состоянии, потому-то человек и задумался о покаянии. Он вспомнил, что тело этому не просто так, а это именно храм для души, для духа, который дан ему Богом. Да, и как же он обходится с этим телом? Да? Ну, я не буду сейчас эту мысль развивать, но вот когда мы слышим эти слова, каждый может приложить это к себе и подумать. То есть достойно ли мы даже с телом своим обходимся, не говоря уж о душе. И дальше. «Но яко щедр очисти благоутробную твоею милостью». О чем здесь речь? Да, о чем просит человек? Господа просит, поскольку ты щедр и нет предела щедрости твоей, то очисти, очисти вот этот мой такой оскверненный храм, меня, да, который не только храм твой как-то осквернил, да, но уж и душа там уже какой-то плесенью, наверное, покрылась. Так вот, очисти благоутробную твоею милостью. Все понятно вроде бы здесь. Про слово благоутробное еще раз скажу. Мы как-то говорили однажды с вами, что вот это слово благоутробие или благоутробный, иногда оно в наших песнопениях церковнославянских звучит по-другому. То есть греческое слово переводится по-другому, как милосердие. То есть вот утроба или сердце иногда значит не вот то сердце, которым кардиологи занимают, а как бы внутреннее, все, нутро человека, можно сказать, все, весь внутренний состав человека, откуда изнутри, да, и могут исходить там злые помыслы и, сказать, все нехорошее, о чем как раз вот человек говорит, от чего бы он хотел отказаться.
Святых отцов называется внутренний человек.
Да. Вот. Так вот, Господь-то, он как раз, он и милосерден, он и благоутробен. Да? И когда славянскому переводчику, когда ему казалось, что удобнее перевести слово благоутробное, он переводил так. Иногда можно перевести слово милосердным, он переводил и так. То есть это вот один и тот же смысл передается двумя словами. Ведь когда мы говорим, что вот в греческом одно слово, в славянском другом, или наоборот, в греческом два слова, а в славянском одно, это не говорит о богатстве или бедности языка. Просто у каждого языка своя выразительность. И мы знаем, что одну мысль, прозвучавшую на одном языке, да, можно тремя какими-то способами там, или больше даже выразить. И наоборот. Да. Вот, то есть у каждого языка свое богатство. И когда мы подчеркиваем такие, что вот там два слова, а здесь одно, это не значит, что мы один язык хотим унизить, а другой возвеличить. Просто вот говорим, что вот оно так. Такова реальность. Давайте пойдем дальше. Значит, после «и ныне, и присно, во веки веков. Аминь». Идет песнопение, обращенное к Богородице. «На спасение стези настави мя Богородице, студными бо о колях душу грехми и в ленности все житие мое и ждих». Обращается гимнограф к Богородице и просит наставить ее на стези спасения. Ну, слово «стезя» вроде бы такое старинное, но нам понятное. Кстати, у нас в разговорном языке есть слово «стежка», «стежки», «дорожки». Да? Вот это тот же самый корень, в принципе. «Стези» – это дороги, да, на пути. Настави меня на пути спасения, на пути покаяния, если вспомнить о том, что выше говорилось, покаяние. Почему на стези спасения? Почему обращается к Богородице гимнограф? Ну, потому что Богородица, она нашего человеческого рода. То есть вот ей все так же было понятно, и сейчас понятно, что с нами происходит, потому что она такой же человек, как мы. Поэтому очень часто, да, у нас наши песнописцы обращаются к Божьей Матери с просьбой заступить, да, защитить. Ну и мы тоже сами, хотя и не песнописцы, тоже очень часто обращаемся именно к ней, как к первой из святых, да, так скажем. Так вот, «на спасение стези настави мя Богородице, студными бо о колях душу грехми». Слово «студными», да, это то же самое, что «стыдными». Вот слово «стыд» и «стужа», они однокоренные. Да? Это в древности было такое чередование, которое мы сейчас отмечаем. И хотя они звучат по-разному, но все равно в древности эти слова были однокоренными. То есть «студно» – это что-то такое. Думая о чем, мы холодеем душой, так скажем. Вот что такое стыд. От стыда можно, так сказать, похолодеть душой. Дальше говорит про себя гимнограф. «Я околях душу грехми». Значит, иногда это переводят так, ну, я загрязнил там душу грехми, там, испачкал. Можно, конечно, так переводить, но если вы вслушаетесь в это слово, здесь просто услышите слово «кал», да? То есть я буквально вот этим самым «калом» душу свою изгадил, измазал, если угодно, да? То есть славянский язык нам дает такую более суровую оценку, чем эти интеллигентные описания, да, что я там сделал. «Студными бо околях душу грехми, и в лености все житие мое иждих». Тоже вроде бы все понятно, о чем речь. Слово «иждих» прокомментирую. Значит, «околях» и «иждих» – окончание вот такое на «х» – это окончание первого лица единственного числа. То есть я про себя говорю. Я околял, я иждил, так скажем. Но иждил – форма такая не очень удачная у меня получилась. Что это слово значит? У нас есть такое понятие «иждивенец» или «находиться на иждивении». О ком идет речь? О том, кто нетрудоспособен. Значит, он живет за счет другого человека. Ну, если это человек, скажем, слабый, это ребенок или это человек пожилой, то это понятно нам. Да, действительно, мы те, у кого есть силы, мы трудимся и можем питать, кормить этого человека. Он у нас на иждивении. Но здесь-то гимнограф подчеркивает, да, что вот он оказывается в жизни таким иждивенцем. Он бы должен был трудиться, делать что-то, да? А он, оказывается, свое житие в лености иждих. То есть он не прожил его, а именно прожил его как иждивенец. Вот что здесь подчеркивается. И дальше просит песнописец, Матерь Божию, «но твоими молитвами избави меня от всякие нечистоты». Наверное, здесь комментировать не следует ничего больше. Всем понятно. Дальше. «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое». Всем строчка известная, потому что это начало 50-го псалма. Одного из самых популярных псалмов, который, в общем, нет, наверное, службы, когда он не звучит, и нет домашнего правила, когда мы его не читаем. Тоже, наверное, комментировать особенно не буду. А перейдем сразу к следующему кусочку, к следующей стихире. «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дне судного». Это я про себя говорю, как песнописец про себя говорит. Значит, «помышляя что? Множество содеянных мною лютых». Здесь слово «дел» не вставлено, да, потому что, может быть, это и помыслы были какие-то, и что-то еще такое. В общем, то, что он наделал, вот этот человек, который про себя пишет, вот это такое ужасное, лютое, страшное, да, то есть даже не просто какое-то там греховное, да, или там какое-то печальное, а что-то такое, что, знаете, как лютый мороз, да, вот так скажем, множество содеянных мною лютых. Причем это было ведь не одно какое-то дело, а здесь во множественном числе эти самые лютых, их много, да, и не просто их, этих содеянных лютых много, а их еще и множество, да, многое множество. Так вот, помышляя все это многое множество содеянных лютых дел, он про себя и говорит, что я окаянный, трепещу страшного дня судного. Что такое день судный? Знаем мы из Священного Писания, да, что в конце времен, ну, можно откуда из Священного Писания, например, из того же Апокалипсиса, да, Иоанна Богослова, в конце времен будет так называемый в Священном Писании страшный суд, когда Господь всех призовет на свой суд. И те, кто скончались, и те, кто в тот момент будут живыми, они все в какой-то момент предстанут на суд Божий. Судить всех будет кто? Господь Иисус Христос, Ему Отец отдал суд над человечеством. И будут те, кто люди окажутся святыми, да, тоже они в этом суде будут участвовать. Ну, мы сейчас подробно об этом говорить не будем. Так вот, это вот страшный день судный, это и есть день страшного суда, который нас ждет неминуемо. Верим мы в это или не верим? Да, умрем мы к тому времени и не умрем. Ожидает он всех. И вот поэтому, помышляя все это, да, я трепещу, говорит гимнограф. Я мало того, что я трепещу, понятно, да? Я еще себя называю окаянный. Помните, мы говорили вначале, что окаянное – это достойное сожаление. То есть я, конечно, гадкий и противный, но я еще и достойное сожаление. Потому что я чувствую, что на суде этом трудно ожидать положительного ответа, так скажем. И дальше. Но, надеясь на милость, благоутробие твоего, к Господу обращается гимнограф. И опять здесь говорит про благоутробие, можно сказать, на милость милосердия твоего. Может быть, потому и перевел славянский переводчик вот так, милость благоутробия, чтобы дважды не было слова «милость», скажем. На милость благоутробия твоего надейся. Яко Давид вопию тебе, как Давид. Потому что дальше повторяются опять-таки первые слова из 50-го псалма. «Помилуй меня, Боже, повелиться и твоей милости». Ну, про царя Давида мы в прошлый раз говорили, рассказывали, да, что жил он 3000 лет уже от нас, житие его отстоит, около 1000 года до нашей эры, но до сих пор эти слова для нас, для каждого человека, и слова его 50-го псалма остаются такими живыми, да, и мы многократно их повторяем, и вот в этом песнопении тоже включено.
А сейчас мы послушаем, как исполняется это песнопение «Покаяние отверзями двери жизнодавче» в православных храмах. И, наверное, для музыкальной иллюстрации я включу исполнение композитора Ведаля, наиболее распространенное в наших храмах. прозвучало песнопение «Покаяние, отверзай мне двери», и мы вновь возвращаемся к триоде постной.
Да, мы в начале передачи обещали поговорить немного об этой богослужебной книге, и вот сейчас настало для этого время. Нет, у нас в нашей современной, да, православной церкви, русской православной церкви, используются две книги под названием «Триодь». Есть «Триодь постная» и «Триодь цветная». В принципе, можно считать, что это единая такая книга, которая делится на две части. Делилась, и делится она немножко по-разному, но вот мы сейчас скажем об этом, как именно. Давайте сначала, значит, если мы подойдем сейчас к какой-то полке или на клиросе где-то, попросим дать нам триодь постную, что мы увидим? Это достаточно большой том, иногда даже два тома. И когда триодь используется, когда она поется по выражению наших богослужебных книг, она включает в себя песнопение, начиная с недели мытаря и фарисея и до Великой Субботы, то есть до субботы перед Пасхой. А начиная уже с пасхальной утренни и потом до Пятидесятницы Троицы, и еще одну неделю, до недели всех святых, звучит триодь цветная. Песнопения триоди постной начинаются за несколько недель до так называемой Святой Четыридесятницы. То есть это 40 дней Великого Поста, о котором, конечно, все знают, что вот 40 дней продолжается Великий Пост. А за несколько недель до Великого Поста уже начинает звучать в храме песнопение и молитвы из триоди постной. А именно за 4 воскресения. Вот мы уже прожили сейчас в этом году этот период, но давайте вспомним. Значит, первая была неделя или воскресенье, да, неделя по-славянски, это неделя мытаря и фарисея. В этот день вспоминается эта притча, да, о мытаре и фарисее, евангельская притча. И в этот день впервые, накануне воскресения, в субботу, впервые на клиросе открыли триодь и оттуда пели и читали соответствующие стихиры и тропари канона. Если вы даже не разбираетесь, как мы уже говорили, в том, когда там какая книга поется, но вот если вы услышали «Покаяние, отверзай мне двери», это значит, как раз вот триодь постная уже вступила в свои права. Но она первую седмицу используется не каждый день. Вот в воскресенье, то есть субботу вечером, воскресенье, по ней служили, потом на будние дни опять триодь отступает. Потом пришло следующее воскресенье, когда читается евангельская притча о блудном сыне. Опять накануне воскресенья, в субботу вечером, триодь открывается и поются из нее соответствующие песнопения. Кстати, тогда поется псалом 136 на реках Вавилонских. И потом опять триодь откладывается до субботы, то есть до вечера пятницы. Почему? Потому что накануне следующего воскресенья бывает Вселенская Мессоопустная Родительская Суббота. В пятницу вечером служба заупокойная и в субботу утром заупокойная служба. А вечером в третье подготовительное воскресенье, да, тоже идет служба по триоде, и эта неделя называется «О страшном суде». Еще она называется мясопустная, потому что заканчивается мясоед, так называемый. То есть мясо отпускается погулять немножко. После этого, после мясопустной недели, мясопустного воскресенья, наступает седмица, которая в народе называется масленица. А иначе она сырная седмица называется в богослужебных книгах. И после нее, после сырной седмицы, завершается она чем? Сыропустной неделей, или в народе это называется прощенное воскресенье, потому что все просят прощения друг у друга. А по книжному, по триодному, это последнее перед постом воскресенье, называется неделей Адамова изгнания из рая. И потом с понедельника уже начнется Великий пост. Будет 40 дней Великого Поста, да, причем каждое воскресенье, то есть неделя, будет иметь там свое название, и тоже там определенные дни определенными песнопениями наполнены. Об этом мы, надеюсь, поговорим еще потом. Пройдет 40 дней поста, пост на этом пока еще не заканчивается. Почему? Потому что до Пасхи нас ожидает еще Страстная Седмица, а перед ней Вербное воскресенье и Лазарева суббота.
Людмила Павловна, всегда в храмах нам батюшки говорят о том, что пост закончен, Четыридесятница закончена, и поздравляют нас даже с окончанием Святой Великой Четыредесятницы. Страстная Седмица, строго говоря, не входит в состав дней Четыредесятницы.
Да, именно так. Просто поскольку люди еще продолжают поститься, поэтому такое недоумение возникает, кончился или не кончился пост. Да, Четыредесятница прошла, но постные дни до Пасхи еще есть. И вот они, начиная от Лазаревой субботы, да, до Великой субботы, вот эти вот дни Страстной Седмицы, они как бы особое такое время. Действительно, мы вместе с Господом уже проживаем последние дни его жизни и крестную смерть, и потом ждем воскресения. Триодь постная, она сформировалась не сразу. Да? Она формировалась, эта книга, но не менее 10 веков. То есть вот то, что мы имеем сейчас, у нас просто вот на клиросе, да, это плод труда многих гимнографов, и причем многовековой. Ту вот книгу, которую мы сейчас видим, она начала формироваться где-то еще с V века. Но множество гимнографов участвовало, да, в написании тех песнопений, которые мы все знаем и любим, или которые, может быть, меньше знаем, но тоже любим. И примерно к 14-15 веку вот сформировался тот текст, который мы имеем сейчас. Теперь обратите внимание, вот Кирилл и Мефодий, да, это 9 век, 863 год, это начало их просветительской деятельности. То есть то, что переводилось при Кирилле и Мефодии, это была немножко еще другая Триодь. В 10 веке русские приняли христианство, православие, в 10 веке, а Триодь все еще дополнялась. И потом переводили уже не Кирилл и Мефодий, а наши уже славянские и другие более поздние переводчики. Но еще раз повторю, вот примерно к 14 веку у нас уже сформировалась та Триодь, которую мы имеем и пользуемся сейчас. Что было ядром, так скажем, Триоди? А вот это вот песнопение Страстной Седмицы. Да, они возникли первыми, потом дополнялась книга, видоизменялась и расширялась, так скажем, углублялась. Откуда взялось вот это такое название «триодь» и что оно значит? «Триодь» – это сложное слово, в котором два корня. Первый корень «три», греческий корень «три» и славянский и русский корень «три» – значит одно и то же, число «три». «Одь» в славянском названии у нас – это по-русски то, что мы называем «ода». Да? «Ода» – это песня, то есть «триодь» или «триодион», как у греков называется, это книга, где содержатся три песнцы. Книга, содержащая три песнцы. Что это такое? Это своеобразный вид канонов. Всем нашим слушателям, наверное, известна такая гимнографическая форма, как канон. Вот мы скоро будем слушать канон Андрея Крицкого, да, великий покаянный канон Андрея Крицкого. Он состоит из 9 песен, то есть классический канон состоит из 9 песен. Но в современных наших богослужебных книгах, как правило, канон состоит не из 9, а из 8 песен. Почему? Потому что, как правило, вторая песня отсутствует. Это наверняка вы знаете по тем канонам, которые вы читаете, допустим, готовясь ко Святому Причащению.
А почему она отсутствует вторая?
Вот это такой вопрос научный, который до сих пор точно не решен. То есть специалисты-литургисты спорят о том, почему и когда эта песня исчезла. Или была она, так сказать, что с ней происходило. Мы имеем факт, что у нас большинство наших канонов, к которым мы привыкли, да, и слышим на празднике, или дома читаем, там 8 песен, потому что второй нету. А вот в Триоде, да, там есть еще очень много канонов, вот каких. Если вы возьмете уже, допустим, вы будете служить или будете читать дома Триоде уже на Масленице, на Сырной Седмице, то именно если вы возьмете будние дни, вы обнаружите вот что, как там устроены каноны. Значит, на утренние, понедельник Сырной Седмицы. Или также в понедельник, допустим, Страстную Седмицу, любую другую седмицу, если вы возьмете, в понедельник, в каноне на утренние, не 8 песен, а всего 3. Почему? Там есть только первая песнь и 8-я и 9-я. И вот во все будние дни всегда будет присутствовать 8-я и 9-я песнь, а то, что перед ними, будет меняться. В понедельник будет первая песнь, 8-я и 9-я. Во вторник будет вторая песнь, 8-я и 9-я. В среду третья песнь, 8-я и 9-я. В четверг четвертая песнь, 8-я и 9-я. В пятницу 5-я, как догадались, 8-я и 9-я. А в субботу будет 4 песни, 6-я, 7-я, 8-я и 9-я. Поэтому получается, что в будние дни у нас чаще всего встречаются в триоде 3 песнцы, в зависимости от дня недели, в разную форму они имеют. Иногда по вторникам второй песни нет, вот не написано, она нету ее. Поэтому во вторник часто бывают 2 песнцы, то есть только 8-я и 9-я песни, потому что второй нету. А в субботу у нас четверо песнцы, потому что четыре песни там, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Вот такие интересные формы приобретает канон именно в триоде. Конечно, там не только три песни, двупесны, четверопесны, там есть и полные каноны, и в воскресенье, там и в субботу, и какие-то другие особые дни, там были написаны каноны, так сказать, более пространные, да? Но вот такие вот маленькие формы, они дали как раз название книги, чтобы было просто понятно, почему она так называется. Я теперь хотела, значит, еще сказать вот о чем. Обратите внимание на песнопение «Пока я не отверзами двери». Оно очень интересно соотносится с первыми неделями подготовительными к посту. Кстати, поется оно 9 раз, да, то есть 4 подготовительных недели оно будет звучать, ну, накануне, в субботу вечером. И потом еще 5 недель поста, до 5 недели. 4 плюс 5 будет 9 недель. А почему до 5 недели поста? А потому что 6 неделя – это уже вербное воскресенье. Там уже покаяние уже не умещается. Накануне вербного воскресенья там совсем другая служба. И если мы посмотрим на покаяние отверзями двери, мы заметим, не без любопытства, да, не без интереса, что первый кусочек покаяния отверзями двери жизнодавче, утренний бо дух мой ко храму святому твоему, вот этот кусочек, он напоминает нам о притче мытаря и фарисея. Да? Помните, как мытарь и фарисея, они же к храму подошли, да, и возле храма они, так сказать, рассуждали каждый о себе, о своем состоянии. Дальше, второе песнопение Богородицы, которое обращено на спасение стези, наставим мя Богородица, студными бо о колях душу грехми. Здесь ассоциация с кем? С недели блудного сына. Мы как бы себя с ним ассоциируем, да. Вот он тоже там жил со свиньями, да, и околях. Околях – это я околял, да, околяше душу свою грехми. Так вот, песнопение последнее, множество содеянных мною лютых, оно соотносится у нас со следующей недели, с Месопустной, о страшном суде. Помните, там, помышляя окаянный, трепещу страшного дня судного. То есть в этом песнопении, да, есть такая ассоциация с тремя предпостовыми неделями. Кстати, поэтическое воспоминание этих образов, оно будет потом и в постные дни идти, потому что, еще раз повторю, треть формировалась сложно, тексты иногда переходили с места на место. Мы еще будем говорить об этом, если будет удобный случай, я, значит, расскажу об этом. Но, а четвертая неделя какая, да? А четвертая неделя пред постом, мы уже сказали, она называется «Изгнание Адамова из рая». И здесь есть еще одно замечательное песнопение, которое мы сегодня не будем подробно разбирать, да, оно называется так «Плач Адама», да, оно начинается со слов «Седи Адам прямо рая», то есть прямо напротив него, да, «Ты оплакивал свою судьбу, свою горькую». Кстати, помните, в прошлый раз мы рассуждали о том, что вот Вавилон, да, и реки Вавилонские, это, сказать, для нас тоже такой образ утраченного рая, да, вот как там на реках Вавилонских, значит, там Осидон, и плакахом, вот так же и Адам, сидя прямо рая, вот, и оплакал свою судьбину горькую.
Ну, только сидели они в разных местах, все-таки Адам смотрел на рай оставленный, а на реках Вавилонских сидели на реках чуждых.
Дело в том, что все поэзия, она же многозначна. Понимаете? Мы же говорим, что у нас учебники поэтического богословия. Нет здесь таких вот строгих, что это только так, а не иначе. Поэтический образ, он позволяет и одно вспомнить, и другое, и третье, чтобы понять, как наша жизнь, так сказать, многогранна, и как действительно мы, вспоминая какие-то поэтические образы, которые написаны по другому поводу, ведь мы же это применяем к своей жизни. Мы с вами не сидим на берегу реки, и органы свои не повесили на вербе. Но нам понятно, о чем идет речь, да, и мы про себя плачем. Конечно, надо сказать, я тоже не Адам, да, но я как бы на себя воспринимаю это его плач, это его воспоминание о том, где бы он мог находиться, да, и душа даже любого человека, даже если он женского пола, тоже откликается на это песнопение. Это именно потому, что это поэзия, церковная поэзия.
Я включу сейчас это песнопение, которое звучит по окончании божественной литургии и в неделю о страшном суде, когда мы находимся уже на пороге последней приуготовительной седмицы.
Когда можно слушать это песнопение «Седи Адам прямо рая»? Это на всеночный перед прощённым воскресеньем, накануне прощённого воскресенья, оно по уставу там должно прозвучать. Но поскольку его очень любит народ Божий, то, конечно, его могут на литургии спеть уже как не по уставу, а по любви, так скажем. Вот более того, это песнопение дало начало такому известному духовному стиху, который тоже так начинается, там немножко другие слова, да, но этот вот старинный духовный стих, его часто поют на концертах и разные ансамбли старинной музыки Вот он, они очень похожи, поэтому иногда их путают. Но вот есть стихира уставная, которая в триоде входит. И, видимо, сейчас она у нас с вами прозвучит.
Спасибо, Людмила Павловна. Я хочу всех призвать внимательно отнестись ко всем этим особенностям богослужебных текстов, которые мы переживаем за этими священными моментами богослужений накануне Великого Поста. Еще раз подумать об утраченном рае, потому что эта мысль должна, по слову святых отцов, сопровождать нас в течение всей жизни. Мы же обращаемся к ней часто, если обращаемся, только в эти краткие минуты. И вспомнить удивительные слова, которыми наш праотец живописует рай. Есть прекрасное слово преподобного Ефрема Сирина о рае. А здесь Адам восклицает: «Рае, всечестные краснейшие доброта, богозданное селение, веселье нескончаемое и благословение, слава преподобных и святых жилище». Что мы утратили в грехопадении и чему явился виной наш праотец, который согрешил против заповеди Божией. А все мы в его лице переживаем это грехопадение. Но мы надеемся, что, пережив правильно, мы вступим правильно в поприще Святого Великого Поста. Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии. Мы просим, дорогие слушатели, не забывать оценивать наши передачи, делиться своими мыслями, пожеланиями, предложениями, писать нам на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru, заходить на наш сайт radonezh.ru в интернете и просто направлять нам письма 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж. Мы будем рады каждому вашему отклику.